Глава 20. Берем на крыло. Ангел открыл 6 пакетиков смеси для горячего шоколада и вручную выбрал все мини-зефиринки. Их заключают в эти маленькие узелища с коричневым порошком. Их нужно освободить, чтобы положить в чашку, — объяснил ангел, разрывая следующий пакет. После чего высыпал содержимое в миску, выбрал зефиринки и переложил себе в кружку. — Убей его, пока он их считает, — сказал закадровый голос. — Он мутант. Не бывает таких глупых ангелов. Убей его, чокнутая сука, он враг! — Не! — буркнул Розил в зефирную пену. Молли выглянула из-за края чашки. При свече в кухне ангел действительно поражал воображение. Резкие черты лица, никаких морщин, волосы, а теперь и шоколадно-зефирные усы. Не говоря уже о прерывистом мерцании в темноте, оно очень помогло Молли искать спички. — Ты слышишь голос в моей голове? — спросила она. — Да, и в моей тоже. — Я неверующая, — сказала Молли, и свободной рукой нащупала под столом свой тасси. Клинок лежал у нее на голых бедрах. — О, я тоже, — сказал ангел. — Нет, я к тому, что я не набожная. Тогда почему же ты здесь? — Полоумные. Они нас притягивают. Тут как-то работает механика веры. Вообще-то я не очень это все понимаю. — А у тебя еще есть? Он протянул ей пустой конвертик из-под какао. Из его кружки переваливалась пена от растаявшего зефира. — Нет, это была вся коробка. — Так, значит, я тебя привлекаю, потому что я чокнутая и готова поверить всему? — Да, наверное. И еще потому, что тебе самой никто не поверит. Поэтому вера осталась нерушимой. — А, ну да. — Но ты не только поэтому привлекательная, — поспешно добавил ангел, точно его кто-то треснул по голове мешком, набитым человеческой учтивостью. — Мне нравится твой меч и вот эти. — Груди? Молли не впервые об этом говорили, но от посланца Господа она такого не слышала никогда. — Да, у Зоэ тоже такие есть. Она архангел, как и я. Ну, не вполне, как я. У нее есть вот эти. — Ага. Так значит, что у ангелов тоже есть самки. — О, ну еще бы. Только не всегда. Все изменилось после того, как случилась ты.
— Я?
— Человек. Человечество, женщины, ты. Раньше мы все были одного сорта. Но когда случились вы, нас разделили и раздали функции. Некоторые получили вот такое, а некоторые — совсем другие вещи. Я не знаю, почему. — Так у тебя тоже есть функции? Хочешь посмотреть? — На крылья? — спросила Молли. — На крылья посмотреть она бы не отказалась, если они у него имеются. — Не, крылья у нас у всех есть. Я имел в виду мои особые функции. Хочешь? Он встал и опустил руки к штанам. И это ей предлагали не впервые. Но посланец Господа — никогда. — Да нет, нормально. Молли схватила его за руку и снова усадила. — Тогда ладно. Мне пора. Надо проверить, как там с чудом, а потом домой.
— С чудом?
— Рождественское чудо. Я же здесь зачем? Ой, смотри, у тебя на одной шрам.
— У него объем внимания, что у колибри, — сказал закадровый голос. — Избавь его от мучений. Ангел показывал на корявый 5-дюймовый шрам над левой грудью Молли. Его она получила, когда не удался трюк на съемках механизированной смерти малютки-воительницы 7. Из-за травмы ее уволили, а шрам завершил ее карьеру боевой героини низкобюджетного кино.
— Больно? — спросил ангел.
— Уже нет, — ответила Молли.
— Можно потрогать.
У Молли такое спрашивали не впервые, но... Короче, вы поняли.
— Валяй,
— сказала она. Пальцы у него были длинные и нежные, ногти длинноваты для парня, — подумала она, — хотя касание теплое, и волна разошлась от груди по всему ее телу. Убрав руку, он спросил. — Лучше? Она дотронулась до того места, где он ее коснулся. Там все было гладко. Совершенно гладко. Шрам исчез. Ангел расплылся у нее перед глазами за пеленой слез.
«Фиговёная торба, набитая сентиментальным сахарином», — сказал закадровый голос.
«Спасибо».
Молли едва слышно хлюпнула носом.
«А я и не знала, что ты можешь...» «У меня хорошо с погодой», — ответил ангел.
«Идиотка!» — сказал закадровый голос.
«А теперь мне пора». Ангел поднялся со стула. «Мне надо в церковь, посмотреть, как чудо получилось».
Молли провела его через гостиную к выходу. Придержала ему дверь, но ветер все равно раздул полы его плаща. Из-под низу выглянули кончики белых крыльев. Молли улыбнулась, рассмеялась и расплакалась одновременно.
«Пока»,
— сказал ангел и скрылся в лесу. Когда Молли уже закрывала дверь, в хижину влетело что-то темное. Свечи в гостиной задуло сквозняком, поэтому она различила только тень, что пронеслась по комнате. Тень скрылась в кухне. Захлопнув, наконец, дверь, Молли поспешила за тенью, держа наготове меч. В неверном свете кухонных свечей тень висела над самым окном. В полумраке сияли только два оранжевых глаза. Молли взяла со стола свечу и подошла к окну. Теперь тень отбрасывала собственные тени. Со ставни над раковиной свисал какой-то зверек, похожий на черное полотенце с собачьей мордочкой. На вид не опасный, хотя дурацкий да нельзя.
«Ну все», — сказала Молли, — «завтра опять сажусь на медикаменты, хоть и придется занять денег у Лены».
«Не так быстро», — буркнул закадровый голос. «Без меня тебе станет очень одиноко, и снова придется носить нормальную одежду. Свитера и джинсы. А на кой тебе такая радость?» Не обращая на него внимания, Молли приблизилась к существу на ставне. Не доходя пары шагов, она заглянула полотенцу в глаза.
«Ангелы — одно дело. А вот кто ты такой, паренек, я даже и не знаю».
«Крылян», — ответил Роберто.
«Должно быть испанец», — сказал закадровый голос. «Слышь, какой акцент».
«Я иду наружу», — сказал Тео, покрепче хватая за рождественскую елку.
«У него еще один патрон»,
— напомнил Такер Кейс. «Они сейчас подпалят церковь. Я должен выйти».
«И сделать что? Отобрать у них спички?»
Лена взяла констебля за руку.
«Тео, им никак не удастся ничего поджечь с таким дождем и ветром. Не ходи. Бен и двух шагов не сделал».
«Если я доберусь до внедорожника, я смогу их давить», — ответил Тео. «Вэл дала мне ключи от ее рейндж-ровера».
«Все равно ничего не получится», — сказал Так. «Их там целая куча. Те, кто похилее, ты, может, и позбиваешь, а остальные разбегутся по лесам, и там ты их уже не найдешь».
«Великолепно! Какие предложения? Церковь вспыхнет как труд, под дождем или без дождя. Если я чего-нибудь не сделаю, мы превратимся в жаркое».
Лена посмотрела на Такера. «Может, Тео прав? Если он их загонит в лес, нам удастся прорваться на стоянку. Всех не переловят».
«Отлично», — сказал Тео. «Разделитесь на группы по 5-6 человек. Самому сильному в каждой группе дайте ключи от внедорожника. Хорошенько запомните, кто куда бежит снаружи. Когда услышите, как рейндж-ровер играет «Стрижем-брижем», это будет значить, я сделал все, что возможно. И рвите все сразу и со всех ног».
«Ничего себе! Ты все это придумал под кайфом?» — сказал Так. «Впечатляет».
«Как можно лучше всех подготовьте! Я не вылезу на крышу, пока не буду знать точно, что меня там никто не ждет.
А если мы услышим выстрел?
Если они тебя свалят, не успеешь ты добраться до машины».
Тео вытащил из кармана ключ и отдал его Таку.
«Тогда твоя очередь. А ты как думал? У Вэллы запасной был».
«Секундочку, никуда я не побегу. У тебя есть отмазка, ты обдолбан, ты полицейский, тебя выгнала из дому жена, и жизнь твоя пошла псу под хвост, а у меня все хорошо». «Когда констебль Кроу уйдет, можно будет отрезать этому голову?» — спросил Джошуа Баркер.
«Ладно, может, и не очень хорошо», — сказал Так. «Я пошел», — сказал Тео. «Собирайте всех у дверей».
И долговязый констебль полез по елке. Так посмотрел, как Тео выбирается на крышу, и повернулся к остальным.
«Ладно, ребята, вы все слыхали. Давайте разбиваться на группы. Начо, хватай молоток. Будешь выдирать гвозди из баррикады. У кого внедорожники?»
Все, кроме детей, подняли руки. «Не занимается! Отсырело!» — сказал Марти поутру. Он пытался высечь огонь из промокшей одноразовой зажигалки. Недомертвые столпились вокруг и разглядывали горку пропитанного бензином мусора, наваленного у стены церкви.
«Люблю барбекю», — мечтательно сказал Артур Танбо.
«Всякое воскресенье на ранчо мы бывало. Только в Калифорнии цитрусовую плантацию называют ранчо», — перебил его Малькольм Каули. «Можно подумать, вы с батраками пасли мандарины верхом».
«Неужели ни в одной машине сухой зажигалки или спичек не нашлось?» — спросил Дэйл Пирсон.
«Никто больше не курит», — ответила Бесс Линдер. «И правильно, гадкая и грязная привычка», — сказала женщина, у которой на подбородке до сих пор ошметки мозгов того парня в свитере, — заметил Малькольм. Бесс застенчиво улыбнулась. Сверкнули десны, более не прикрытые сгнившими губами. «Они такие вкусные! Молодой человек ими как будто никогда не пользовался». От фасада церкви что-то чирикнуло, и все обернулись. Одна из машин мигнула фарами.
«Кто-то хочет прорваться!» — завопил Дейл. «Я же сказал, присматривать за крышей!»
«Я и присматривал!» — ответил однорукий Джимми Антальво. «Да ведь темно! Ни черта не высмотришь!»
И они ринулись за угол к парадному входу, где чья-то темная тень только что соскользнула с крыши в грязь.